Козлов. Меня зовут Федор Конуров. Я психолог, гештальт-терапевт, супервизор, член общества практикующих психологов «Гештальт-подход». Также я ассоциированный тренер Московского гештальт-института и веду учебные программы по гештальт-терапии, веду различные терапевтические группы. Вот. И не так давно где-то, хотя нет, уже как, уже полгода назад где-то, я освоил для себя вот этот новый формат вебинара, вот, и поэтому, в общем, это для меня такое действие какое-то волнительное, наверное, это заметно по-прежнему, я пока их не так много провел, вот, но волнительное и такое, от которого я получаю много удовольствия, вот, и азарта. Так, сейчас я у тебя тут тоже открою. Почему я решил поговорить про чувство злости? Дело в том, что это переживание, о котором довольно много люди говорят во время психотерапии. В группах, в индивидуальной терапии. И это чувство, которое, ну, так или иначе, по-разному людьми, конечно, переживается, но вообще доставляет людям множество страданий. А страдания, причем какого плана? Вот я попробую вначале так обозначить две какие-то крайности, потом про эти крайности подробнее сказать. Одна крайность – это следующего, она следующего характера. Человек свою злость не ощущает, не замечает, подавляет, ругает себя сильно, если где-то она так у него забрежет там на краешке сознания. И тогда эта злость как бы мутирует внутри человека, приобретает какие-то, в общем, своеобразные формы, вот, и мучает человека. То есть вот эта подавленность, вот эта подавленная злость, она, в общем, человеку доставляет страдания тем, что, например, ну, вот человек всячески злость во себе подавил, и, в общем, через какое-то время обнаруживает, что у него энергии совсем нет. Вообще никаких сил ни на что, апатия и, в общем, ну, практически депрессия. Потому что запретил себе злиться, потому что запретил себе раздражение, неудовольствие и вообще какую-то, ну, весь спектр таких реакций там, на окружающий мир, на других людей. Это одна крайность. А вторая крайность. Человек мучается, страдает от того, что он, наоборот, он очень сильно и много злится. То есть он находится в переживании злости там, 20 часов в сутки. Эта злость постоянно бурлит в нем. Он находится в каких-то сильных таких аффективных состояниях. Например, взрывается от злости. Вот. И, в общем, это приводит к тому, что, ну, во-первых, человек может страдать от того, что, ну, собственно, от реакции окружающих, от того, что он что-то разрушает своей злостью в своей жизни. Вот. Страдать просто от истощения, потому что чувство злости – это переживание, которое, в общем, довольно, ну, как сказать, оно затратное, да, то есть мы тратим много энергии, чтобы злиться. Итак, две крайности. Получается, что как подавление, то есть запретить себе злиться, это не рабочий вариант. А здесь надо сказать, что вот эта вот стратегия про подавление злости – это стратегия, которая в нашей культуре очень сильно присутствует. Да, то есть, ну, часто можно услышать, как родители говорят ребенку о том, что не злись, да, там, это некрасиво, прекрати это делать, там, наказывают или следят ребенка, да, который злится. То есть вот эта идея подавления, идея сдерживания злости, да, недопускания вообще злости до какого-то замечания, до своего сознания, она, в общем, очень распространена. И, на мой взгляд, это стратегия, которая, ну, за собой, во-первых, влечет такие довольно тяжелые психологические последствия, а с другой стороны, это стратегия, которая позволяет, довольно сильно определяет, ну, вот то, что называется некой, как бы сказать, культуры, да, или там, если мы говорим о какой-то бизнес-ситуации, там, корпоративной культуры. Потому что, например, вот если мы возьмем какое-то сообщество, да, какую-то группу людей, и начнем изучать вот, ну, какую-то их такую неписанную культуру, да, неписанные правила, то мы увидим, что какие-то объекты для злости разрешены, то есть на кого-то можно злиться, да, а какие-то запрещены, на кого-то злиться нельзя. Да, то есть, например, возьмем какую-нибудь, ну, там, такую бизнес-ситуацию, корпорацию, да, а мы одна команда, мы там все вместе, злиться друг на друга внутри команды нельзя. Но, например, очень даже можно злиться, пожалуйста, можно злиться на конкурента. Да? То есть какая-то часть злости, да, куда-то направлена, подавляется, а какая-то остается, как бы, ну, скажем так, не запрещается и даже наоборот всячески, скажем так, ну, чем-то подпитывается, поддерживается. На этом построена, в общем, огромная часть пропаганды. Теперь возьмем другую крайность, да, то есть когда человек свою злость никак не подавляет, не сдерживает, да, а в общем она, ну скажем так, владеет. Да. Ну, если говорить про какую-то такую ситуацию, опять же, социальную, культурную, то в обществе такие вещи обычно как-то запрещаются. Да, то есть таких людей боятся, их остерегаются, и проявление, и человек, который как-то бурно проявляет свою злость, может, в общем, довольно быстро превратиться в какого-то такого, ну что ли, не знаю, изгоя, да, того, о ком говорят, что, в общем, он человек не сдержанный, какой-то опасный. Хотя на самом деле, если, ну, так поближе присмотреться, можно обнаружить, что, в общем, он не совсем опасный, ну, просто, например, говорит громко или может как-то руками резко махать. Да? То есть не обязательно он угрожает кому-то. Теперь попробуем вот к чему. Да? То есть если вот мы так, какие-то две крайности обращения со злостью наметили, я попробую сейчас рассказать вот то, что я думаю, то, что я понимаю про суть злости, про функцию, то есть вообще зачем это переживание, как оно возникает. Я часто слышу, причем иногда даже в какой-то литературе, такой околопсихологической литературе, я встречаюсь с тем, что злость рассматривают как какое-то такое самостоятельное явление, такое отдельное, и в зависимости, опять же, да, вот помните, да, про эти две стратегии, в зависимости от какого-то культурного кода, от какой-то философии, либо говорят, например, о том, что это надо как-то прекратить или как-то с этим обойтись, в общем, вылечиться от этого, да? Либо говорят о том, что, наоборот, это надо поддерживать, это надо всячески выражать, надо какими-то даже техниками способствовать проявлению злости. Вот с моей точки зрения, ну, стоит на злость смотреть вот по-другому. Мне кажется, что злость – это некий индикатор. Это индикатор того, что у человека есть некая потребность, которая не удовлетворена. И вот если мы смотрим на злость как на индикатор, как на некую, ну, скажем, там, лампочку, да, на приборной панели, например, какого-то, не знаю, аппарата, например, автомобиля, да, то тогда нам многое станет понятно про смысл этого переживания. Если вы едете в автомобиле, и у вас загорелась красная лампочка, то, в общем, это, конечно, неприятно. Но если эту лампочку, например, залепить, да, ну, так вот взять, там, не знаю, жвачку, заклеить эту лампочку, в общем, и ее не видно, то это, конечно, можно сделать. Да, то есть то, что делают люди, когда злость подавляют. Это можно сделать, но это довольно вещь опасная. Скорее всего, это приведет к тому, что машина через какое-то время остановится, сломается. В общем, ничего хорошего из этого не выйдет. Другой вариант, да, это, ну, не знаю, там, начать смотреть пристально на эту лампочку, вот, там, объявить возгорание этой лампочки чем-то прекрасным в своей жизни. Вот, ну, не знаю, так пытаюсь на ходу фантазировать. Вот, в общем, как-то просто предавать и наслаждаться горением этой лампочки, при этом не пытаясь понять, а собственно, что за этим стоит, это, в общем, тоже вещь какая-то, ну, скажем так, неэффективная и, в общем, тоже довольно опасная. Лампочка. Злость, да, это индикатор какой-то потребности, которую есть у человека. То есть я чего-то хочу, но не получаю. Когда я чего-то хочу и не получаю, у меня выделяется определенные ресурсы организма, некая энергия, да, которая направлена на то, чтобы я ну, во-первых, сначала понял, чего я хочу, сориентировался как-то, да, а потом эта энергия нужна на то, чтобы я что-то сделал, да, то есть я куда-то пошел, стал как-то двигаться, что-то менять в окружающей среде, чтобы получить что-то или, возможно, отдать что-то для того, чтобы восстановилось равновесие, чтобы, например, то, чего мне не хватало, у меня появилось. Таким образом, получается, что вот мне некоторые люди писали вопросы, да, перед этим вебинаром, да, задавали вопросы, связанные со злостью. И там был такой вот очень, на мой взгляд, ценный, важный вопрос, который часто тоже на группах задают. Вот если я злюсь, да, если я испытываю злость к человеку, да, достаточно ли просто об этом сказать, сообщить? Вот если я злюсь, я говорю, что я злюсь на тебя, да, и все, можно ли на этом успокоиться. Вот, на мой взгляд, это совсем недостаточно, потому что это все равно, что в коммуникации вот сообщить про то, что ну, там какая-то лампочка горит, но совершенно отказаться от исследования и понимания, что за этим стоит. Если кто-то говорит, например, ну, если берем там, пример такой терапевтической группы, да, если один человеку другому говорит, я злюсь на тебя, да, то, в общем, а другой, например, иногда так вот встречаются ну, какие-то такие диалоги, да, один говорит, я злюсь на тебя, говорит, там, ну, я слышу тебя, там, да, там, не знаю, или там что-нибудь, там, я принимаю твою злость. Вот. И люди на этом останавливаются. Это все для меня такие очень загадочные диалоги, потому что, собственно, самый любопытный, на мой взгляд, вопрос – это, а на что ты злишься, чего ты хочешь от меня? То есть, когда я слышу от какого-то человека, неважно, мы говорим про ситуацию терапии или просто, да, обыденной жизни, когда человек говорит, я злюсь на тебя, то, на мой взгляд, очень всегда любопытно понять, а, собственно, чего он хочет, какое желание за этим стоит. И вот здесь мы подходим к такой, ну, какой-то, на мой взгляд, нетривиальной идее, которая для меня в свое время была какой-то, когда я первый раз услышал, да, такой очень удивительный. Вот, а спустя какое-то время, в общем, я убедился на своем опыте в истинности этих соображений, что если мы видим одного человека, который долго и устойчиво злится на другого человека, да, и при этом он может говорить, что я не хочу с ним общаться, все, он не нужен мне, это ужасный человек, но при этом это продолжается и день, и два, и месяц, да, иногда это продолжается десятилетиями, вы, наверное, видели такие ситуации, то, по сути, мы можем, в общем, ну, как-то догадаться, что этот человек, вот этот враг, на которого злятся, он как-то очень важен для того, кто злится, он очень ценен. И человек может всячески говорить о том, что хоть бы он куда-нибудь делся и сгинул, но он его не отпускает, да, он удерживает его в своей жизни. И вот часто, когда мы встречаемся с феноменом злости, мы видим, что человек, который злится, он вот этот объект, то, на что он злится, тот человек, на которого он злится, он как бы держит его, не отпускает. И если мы начинаем говорить о злости, да, как об индикаторе потребности, то, в общем, это логично. Это вполне естественно, потому что, по сути, я не отпускаю кого-то в своей голове, я продолжаю злиться на него, потому что я как будто провожу некую работу, где, возможно, ну, как-то провожу ее вхолостую, да, но я провожу, я пытаюсь найти какой-то способ что-то получить от него. Возможно, вы часто замечали, как вы прокручиваете в своей голове какие-то диалоги, и так говорите человеку, и так что-то, на которого вы злитесь, да, по сути, как будто вы ищете какой-то способ сказать что-то или сделать что-то такое, чтобы получить желаемое. И вот здесь уже дальше тоже можно ну, как-то продолжить эти размышления вот в какую сторону. Тоже один из вопросов, который мне присылали, был следующим. Да, он так звучит, что если человек, например, злиться на меня, да, ну, кстати, можно и в другую сторону, да, я на кого-то злюсь, и я понимаю, что вот его злость ко мне не проходит, да, он злится, я вроде бы делаю что-то, да, чего он, я, ну, как бы, в общем, озвучиваю, чего он от меня хочет, но он продолжает злиться, да, он продолжает презираться и так далее, с чем это может быть связано? исходя из вышесказанного, связано это, может быть, с тем, что, возможно, тот человек, который на вас злится, да, и продолжает предъявлять претензии, продолжает быть чем-то недоволен, просто неверно определяет свою потребность. Да? Он как бы промахивается мимо, он хочет чего-то другого. И масса конфликтов в парах, в семьях, они построены именно таким способом. Возникает какая-то ссора, да, люди вспыхивают, начинают ругаться, и дальше это как бы буксует, и вроде бы уже сделано все, что просили, но злость не спадает. Нужно что-то другое, какая-то другая потребность остается неудовлетворенной. Здесь начинается еще один интересный такой нюанс психологический. Опять же, если рассматривать примеры вот такого рода конфликтов, проявления злости, мы можем обнаружить следующее, что, например, два человека периодически ругаются и изыскивают для этого какой-то повод, ну, совершенно, например, незначительный. Да? Вот. И, в общем, такое ощущение, что они этот повод даже как-то бережно охраняют, чтобы он в их жизни оставался. Но они продолжают пользоваться им, да? У них вспыхивают какие-то очень агрессивные разговоры, вот, даже там, не знаю, с бросаниями какими-нибудь предметами и так далее. Со стороны такая ситуация, если мы таким пользуемся каким-то, ну, обыденным таким непсихологическим мышлением, может казаться очень странным, люди могут казаться какими-то, в общем, ненормальными. Если мы присматриваемся к этой ситуации, мы обнаруживаем, что, например, после каждой такой ссоры происходит следующее. Люди ругаются и на какое-то время перестают общаться. Ну, собственно, логично, потому что они поругались, обиделись друг на друга. И они расходятся по разным комнатам или куда-то даже разъезжаются. И, например, 2-3 дня или там неделю они проводят, не разговаривая. А потом, как ни в чем не бывало, продолжают разговаривать. Как оказывается, да, если мы начинаем как-то разбираться с этой ситуацией, то оказывается следующее. Что было важно? Что для этой системы, например, для этой пары, для этой семьи было важно? Да? Важным было не сам конфликт и уж, конечно, не сам повод, да, по поводу которого якобы люди ругались. Важным было вот эти 2-3 дня или эта прекрасная неделя, которые люди могли оказаться раздельно, да, то есть побыть в одиночестве, в уединении. Например, если люди не дают себе возможности, да, какого-то легального права отъединяться друг от друга, отдаляться, то есть, ну, в некоторых отношениях это такая очень табуированная вещь, да, воспринимаемая как предательство и как, в общем, ну, какое-то проявление нелюбви, то тогда ничего не остается делать, остается только ругаться, да, и таким образом, ну, как бы на каких-то легальных основаниях, на основаниях обиды, вот получать эту желанную передышку. То есть, часто вот мы действительно можем встретиться с такой вещью, что злость, какие-то проявления злости, они не, ну, скажем так, то есть путь вот к этой, к удовлетворению той потребности, которая есть у человека, да, он, ну, такой очень непрямой, да, очень такой извилистый. Вообще надо сказать, что когда мы говорим, ну, вообще описываем какое-то переживание злости, описываем его, то злость – это ситуация, в которой есть потребность и есть, ну, какой-то, да, объект, который мог бы ее удовлетворить, но между ними находится какое-то препятствие, да, какая-то дельта. Например, что-то мешает мне получить это желаемое. Да? Или, например, нужно время. Я, например, с нетерпением, да, там, стою и жду поезда, который должен подойти. Да, и я начинаю раздражаться и злиться, почему вы так долго нет. То есть злость возникает в той ситуации, когда между мной и каким-то вот этим вот объектом, тем, что может сделать мне хорошо, есть какая-то барьер. И это тоже, ну, скажем так, важный момент, вот какой, вот в каком смысле. Потому что, на мой взгляд, вот если мы человеку, ну, например, ребенку, да, такой, например, классический, если мы ребенку, запрещаем злиться, да, то есть не даем ему выражать свою злость, то постепенно у нас может возникнуть, ну, возникает, к сожалению, в некоторых ситуациях следующий эффект. Постепенно, скажем так, вот это вот, собственно, как это назвать-то, ну, то, что отвечает за желание, да, за некое возбуждение, за хотение, это может начать подавляться и угасать. То есть, если мы, то есть, по сути, да, вот есть ребенок, который с нетерпением топает ножкой и говорит про то, что он чего-то хочет, он злится, дайте мне и так далее. Да. Если мы начинаем очень сильно, как-то агрессивно ему говорить, чтобы он прекратил это делать, то вместе с этим проявлением его хотения, да, потому что мы помним, что за этим его злостью, раздражением стоит хотение, то вместе с самим проявлением, с его топанием ногой, мы можем и, ну, как бы вкупе, вместе подавить, запретить, вообще желать, хотеть. И в этом плане это, правда, такой очень, ну, какой-то тонкий, аккуратный момент, что понятное дело, что когда мы воспитываем детей, то какие-то формы, ну, в общем, мы вынуждены им, скажем так, не давать реализовывать. Да? Просто это тоже можно делать очень по-разному. Да, мы можем, например, заметить желание ребенка или другого взрослого человека, про ребенка в качестве просто яркого примера. И могу сказать, например, человеку или ребенку, знаешь, я вижу, что ты сейчас очень хочешь этого, что тебе это очень важно, что для тебя очень ценно. Но я прошу тебя, ну, там, пожалуйста, там, не знаю, не топай ногой, да, или прошу тебя, не повышай голос. То есть, когда мы в контакте, в разговоре, там, воспитательном, да, процессе, мы замечаем вот эту потребность, то есть то, что стоит за злостью, это очень важное дело. Это то, что мы делаем для какого-то, ну, скажем так, поддержания этого контакта и поддержания права другого человека чего-то хотеть в наших отношениях, да, чего-то желать. Форма, правда, может быть разной, да. Хорошо, я на этом месте хочу немножко притормозить, потому что минут 25 я уже что-то про злость рассказываю. Понятно, что рассказывать можно, в общем, бесконечно долго, тема такая обширная. У меня предложение к вам, пожалуйста, задайте вопросы. Я сейчас продолжу рассказ, еще пару тезисов я хочу озвучить. Вот, но сейчас прошу вас, задавайте вопросы, пишите в чат или пишите... Если по каким-то причинам, да, не удается в чате писать, вы можете писать смс на мой телефон, он там указан, или на почту. Вот, и я продолжу тогда, через какое-то время начну отвечать на вопросы. Вообще, обозначу тоже некие рамки и границы, то, что я видел, что люди постепенно собирались. Значит, я планирую еще... разговаривать еще 40 минут. То есть я сейчас в течение где-то, наверное, 10-15 минут еще порассказываю про злость, вот, а дальше в оставшееся время буду отвечать на вопросы. Так, хорошо. Продолжу. Я остановился, когда говорил про формы, про формы выражения злости, про формы выражения агрессии. Эта тема вообще такая, правда, довольно животрепещущая, потому что... Так, вот я уже вижу первые вопросы. Хорошо. Да, я вопросы вижу, вот вы их задавайте, я не сразу буду на них реагировать, сейчас какое-то время еще порассказываю, вот, потом перейду к вопросу. Почему тема форм злости, форм выражения злости такая, в общем, больная, какая-то сложная. Ну, потому что нам всем хочется следующего. Нам всем хочется, чтобы на нас не злились. А если уж злятся, то злились каким-нибудь нежным и пушистым способом. Нам хочется, чтобы нам говорили, например, как-нибудь так. Я злюсь на тебя, вот, но при этом обязательно добавляли, что я тебя очень люблю. Вот. И, в общем, понятное дело, что вообще выражение злости, когда кто-то на нас злится, это неприятно, это болезнь. Здесь тоже начинается, ну, какая-то такая дилемма. С одной стороны, если, вот то, что иногда можно заметить, если формы выражения злости становятся такими, ну, как бы, крайне вежливыми, выхлощенными и такими очень, в кавычках, да, конструктивными, то разговор какой-то конфликтный и агрессивный может выглядеть между людьми так. Например, люди разговаривают так: я злюсь на тебя, я хочу там, не знаю, сесть с тобой за стол переговоров и обсудить какие-то вопросы. Да? Дальше люди садятся, разговаривают, голос не повышают, и, в общем, со стороны это выглядит как очень, в общем, милая задушевная беседа. Это одна такая крайность, и, на мой взгляд, эта крайность довольно сложная. Вот в чем. Дело в том, что злость, как и любое другое чувство, это переживание, это нечто, что с нами происходит телесно. Это важный момент, что злость – это не то, что находится в нашей голове. Понятное дело, да, что у нас там крутятся всякие мысли злые, там, мы ругаемся нехорошими словами на кого-то. Но вообще при этом мы все это переживаем еще телом. У нас, не знаю, там учащается пульс, повышается давление, там, напрягаются мышцы, кулаки сжимаются и так далее. И если мы совсем не позволяем себе в жизни или в каких-то ситуациях, там, общении с людьми, там, да, с близкими, если мы совсем не позволяем себе телесно свою злость как-то проявлять, да, например, ну, совсем не повышаем голос, не на тон, да, мы ни в коем случае не, да, там, не размахиваем руками, а держим их строго по швам или аккуратно складываем на колени, да, мы лицо свое очень контролируем, да, чтобы на нем, не дай бог, какая-то не отразилась гримаса разъяренного там медведя, да. Если мы все это делаем, то, конечно, в нас остается очень много сдержанного. И дальше можно увидеть такую ситуацию, когда люди, например, да, ну, поскольку я с парами просто работаю довольно много, то пара приходит, да, на терапию и говорит о том, что да нет, ну, мы ругаемся, мы разговариваем, мы проясняем вопросы, но почему-то у нас все равно происходят какие-то вдруг вспышки, хотя мы все прекрасно проговорим. Или почему-то у нас все равно очень какая-то подавленная, депрессивная атмосфера в отношениях. Когда удается прояснить, да, как именно, да, я задаю такой вопрос, что как именно вы ругаетесь, оказывается, что это правда такой очень такой рафинированный, такой очень тихий, подавленный способ, да, выяснять отношения. А с другой стороны, да, это опять же один полюс. На другом полюсе у нас полюс аффектов. Что такое аффект? Это ситуация крайней выраженности какого-то переживания. То есть, когда мы говорим про злость, это состояние, когда человек полностью погружается в него, и он перестает, то есть, скажем так, как будто кроме злости уже ничего в нем нет. Это состояние захваченности переживания. И здесь надо сказать следующее, что в этом случае вряд ли в состоянии аффекта человек может что-то получить от своей злости. Вряд ли он может опереться на нее, и вряд ли она может что-то ему дать. В аффекте человек крушит, кричит, не знаю, что-то бьет, но он вряд ли говорит о том, что ему на самом деле нужно. Он вряд ли способен объяснить другому, что ему нужно. И вот есть такой важный нюанс. Психологи часто говорят о том, что важно чувство проживать. Да? Проживать чувство злости, грусти, обиды и так далее. То есть не подавлять себе, не прятать куда-то. Но важно, что аффект тоже не позволяет нам проживать какое-то чувство. И когда я злюсь на кого-то и попадаю в аффект, я тоже не проживаю. Почему? Потому что в этот момент я теряю осознавание, я теряю понимание вообще себя, в это чувствование себя в этот момент. Аффект приводит к очень сильной разрядке, да, сбросу напряжения. Но неудивительно, что через какое-то время чувство злости довольно быстро возвращается обратно. Да, то есть вот эти аффективные всплески, они тоже не приводят к тому, что это чувство проходит. И тогда получается следующее, что нам приходится, ну, по сути, как, наверное, всегда искать какую-то золотую середину. Да, то есть искать такие формы да, в которых я могу, оставаясь в ощущении себя, в чувствовании себя, позволить себе выражать эту злость, говорить о том, что мне не нравится, да, как-то реагировать на другого, показывать, что мне больно, что мне неприятно, что я раздражен, но при этом оставаясь в контакте, да, оставаясь в контакте с другим. Хорошо, я вижу вопросы, и я вот хочу уже отвечать на вопросы. Так, сейчас. По порядку буду отвечать на них, собственно, так, как они заданы. Как объяснить состояние, когда объект злости вроде бы один, а срываешься на другого? Ну, смотрите, я уже сказал о том, что переживание злости, чувство злости – это некое телесное состояние. То есть это то, что находится, ну, одновременно в моей голове, потому что я думаю о том, что я злюсь на кого-то, мне кто-то не нравится, мне сделали плохо, обидели. Но одновременно это все происходит, злость как бы происходит с моим телом. И поэтому, конечно, наше тело, оно, наверное, правда, часто умнее нас, оно ищет способ разрядиться, оно ищет способ сбросить это напряжение, этот некий тонус. Поэтому, соответственно, что-то, кто-то попадает под руку, вот, и как бы, как бы это описать, ну то есть мы со всем миром реагируем, ну скажем так, своим вот этим телом, находящимся в злости. Вот. Не знаю, ответил ли, надеюсь, что ответил. То есть вот, наверное, еще к этому ответу еще добавлю. То есть часто люди понимают злость, как, собственно, и другие чувства, как нечто умственное, как нечто только такое ментальное, да, когнитивное, но это не так. И поэтому можно, поэтому, собственно, не работают уговоры себя, например, не злиться, да, или уговоры там как-то, не знаю, там, забыть про что-то, да. Потому что на уровне головы мы можем себе что-то там объяснить, да, но на уровне тела мы мало чего можем с этим сделать. Интересный еще вопрос ответа на злость. Ответа на злость. Вот если понимаешь, что человек на тебя злится, даешь ему это моральное право, но ведь так и подмывает ответить, тоже злостью. Но это порождает закручивание конфликта. Как реагировать, если боишься развития конфликта? Угу. Вот смотрите, это правда непросто. Ну, потому что когда на нас злятся, то в общем... Я думаю, что когда мы сталкиваемся с чьей-то злостью, то то, что мы чувствуем до нашей злости, до нашей ответной злости, это страх. И вот это часто переживание, которое мы не замечаем, потому что оно очень быстро промелькивает, и мы как бы оказываемся в боевой защитной стойке и начинаем уже отбиваться, злиться и так далее. На мой взгляд, для того, чтобы ну как-то, наверное, не знаю, ну, как-то лучше управлять этим своим состоянием, лучше его понимать, там, да, и вот в таких ситуациях действовать. На мой взгляд, этот страх важно научиться замечать, научиться, ну, чувствовать, что я боюсь сейчас человека. Если я смог себе в этом признаться, потому что часто люди в этом не признаются, они как бы, ну, не любят признаваться в том, что боятся кого-то, да. Если мне удалось себе в этом признаться, тогда у меня появляется, открывается очень интересная, ну, как бы, возможность, да, очень интересная опция. Я дальше могу начать разбираться, собственно, от чего я боюсь. Вот я сейчас испугался человека, он повысил голос, он что-то говорит, не машет руками. Я могу спросить себя, чего я боюсь. Я сейчас описываю это как такой развернутый процесс, да, это может происходить быстро очень в голове. Я боюсь, что он накинется на меня с кулаками. Ну, конечно, по-разному бывает в жизни, но, в общем, не знаю, там, у большинства людей такая ситуация бывает довольно редко. Нет, я боюсь, что он как-то повредит меня. Ну, например, там, не знаю, на работе что-нибудь скажет кому-нибудь и так далее. Возможно. Но, на мой взгляд, вот то, что происходит очень часто, этот страх связан со следующей вещью. Нас пугает, что сейчас человек своими словами что-то сделает с нашим образом себя. Вот, на мой взгляд, это вещь, которая происходит, ну, не всегда, но очень часто. То есть кто-то говорит, там, да как ты мог сделать такое вообще? Все нормальные люди знают, что так делать нельзя. В этот момент он как бы ударяет нас, но не наше физическое тело, а он ударяет нас, ну как собственно, и даже есть такое выражение, ударяет по самооценке. И вот на этом этапе, если мы вот, ну, научаемся потихонечку отслеживать, да, вот осознавать эту цепочку, да, своего страха, да, замечать, чего я сейчас боюсь, чего я пугаюсь, то мы получаем очень интересный в конце бонус, когда я, например, могу заметить, что по сути ведь слова этого человека с моим восприятием себя со мной, ну, сделать ничего не могут. То есть, по сути, в какой-то точке, в какой-то момент я могу, например, ну, как бы, что ли, не знаю, ну, к примеру так, задать себе в этот момент такой вопрос. Сейчас, когда этот человек не говорит мне, что я дурак, становлюсь я от этого глупее? Нет. Должен ли я начать себя считать дураком после его слов? Могу. Ну, если я доверяю ему, если я готов ему отдать это, да, это решение о себе, а могу нет. И тогда, вот если я проделываю такого рода работу, да, ну, в разных ситуациях, то мне проще не злиться в ответ, да, то есть мне проще задать себе, ну и, возможно, другому человеку вопрос, что тебе важно от меня, чего ты хочешь, да, что стоит за твоей злостью. Ну, может быть, не обязательно такими словами, да, психотерапевтическими, но по сути такими, да, то есть как будто тогда я могу вместо злости испытать, ну, еще и, может быть, интерес, а вот чего человек так разозлился-то, что его так сейчас зацепило, в чем он так сильно нуждается, когда говорит со мной. Так, хорошо. Я думаю, я ответил. Я пойду смотреть дальше вопросы. Вот. А, вот буду смотреть вопросы. О, по СМС мне пишут. Я сейчас буду чередовать. Так. Добрый вечер. Можете ли посоветовать, как вытаскивать свои страхи, которые были забиты в подсознание в глубоком детстве? Вопрос очень обширный. И не совсем про злость, но отвечу. Вот моя позиция следующая. На мой взгляд, страхи, которые были забиты в подсознание в детстве, они есть с вами прямо сейчас. И есть что-то, что человека, скажем так, то есть да, сейчас волнует, сейчас тревожит. И на мой взгляд, ну, по крайней мере, с позиции там гештальт-терапии, гештальт-подхода, у нас нет задачи очень сильно погружаться в детство. Это не значит, что мы обесцениваем детство и то, что там произошло. Просто эти страхи, эта тревога человека, его беспокойство, его какая-то проблема, она происходит с ним прямо сейчас. Вот. И достаточно просто замечать, как сейчас человек, например, чего-то боится, чего-то избегает. Да, и работать с этим тоже можно через какое-то актуальное, настоящее. Да? А воспоминания о детстве, мы часто в терапии сталкиваемся с тем, что мы с человеком работаем с чем-то, с какими-то его переживаниями, страхами, и потом возникают, приходят детские воспоминания. То есть, когда мы касаемся какого-то чувства, когда мы делаем его более явно, человек начинает вспоминать, что вообще он такое испытывал когда-то, например, правда, в глубоком детстве. Хорошо. Дальше. Вот. Помогает ли спорт выводить накопившуюся злость? Бег, гантели и так далее. То есть некий катарсис. Очень верно написано в самом вопросе. Это катарсис. То есть некая разрядка, освобождение. И вот я уже говорил о том, что злость, да, это некое телесное состояние человека. Да, то есть мы чувствуем, переживаем как бы телом. Конечно, помогает. Другой вопрос. Что, на мой взгляд, все катарсические техники и приемы, будь то спортивного плана, будь то психологического плана, они позволяют человеку облегчить его состояние, но они не решают проблему. И это важно понимать. То есть, если мы взяли, например, в кабинете психолога подушку, постучали в нее, покричали, потоптали ногами, нам стало легче. Но если мы после этого обрадовались, положили подушку и ушли, то ничего не поменялось. И, скорее всего, это переживание вернется. То есть, только осознавание позволяет той потребности тех каких-то за этим чувством, может быть, того страха, который стоит за этой злостью, там, да, позволяет человеку от этой злости избавиться. Да, а просто катарсис нет. Здравствуйте. Вот пара вопросов. Можно ли злость трансформировать в физическую нагрузку? Ответил. Если жизнь после аффекта, часто сдерживаю злость, довожу до аффекта, потом стыдно за проявление, как быть с этим? Если жизнь после аффекта и про стыд. Знаете, на мой взгляд, стыд – это некий регулятор. То есть стыд – это то, что регулирует, соотносит нас с окружающей средой. Стыд, по сути, если расшифровывать это переживание, означает следующее. Мне не хватает поддержки от окружающей среды в каком-то своем проявлении, в каком-то своем состоянии. И действительно, аффект, человек после аффекта часто очень испытывает стыд. Почему? Потому что людям, которые находятся с ним рядом в этот момент, в момент его аффективной какой-то яростной вспышки, конечно, им очень страшно его в этом поддержать. Потому что, обычно это просто страшно, и это людей пугает. И им, в общем, не для того, чтобы человека поддерживать. Хотя, на мой взгляд, я думаю, что в каких-то ситуациях, в каких-то отношениях это возможно. То есть, возможно, например, если вы переживаете аффекты, и как-то собираетесь с этим разбираться, работать, делать, чтобы у вас их не было, то можно, например, каким-то людям, с которыми рядом это происходит, если они готовы, конечно, вас слушать, объяснить это и попросить их, например, после того, как это произошло, как-то с вами поговорить про ваше состояние. То есть, ведь стыд после аффекта, он часто человека оставляет в изоляции, в одиночестве. И люди-то, в общем, может быть, даже и готовы иногда с ним разговаривать. Они видят, что ему, они там испугались, разбежались, но потом они, в общем, понимают, что ему что-то совсем плохо было. А человек себя уже к людям не пускает, он себя уже изолировал. Потому что аффект, в общем, это некий такой опыт, который у всех у нас практически есть, это некий опыт попадания в безумие. И человек, конечно, очень боится, что он за это безумие будет как бы изгнан и наказан. Хорошо. Дальше вопросы. Что делать с заворачиванием злости на себя, когда чего-то не получаешь, но понимаешь, что сам виноват, вместо того, чтобы злиться на другого или на явление, направляешь злость на себя? Причем другие в подобной ситуации считают, что им кто-то что-то должен, изляться на других или абстрактно на судьбу правительства. Это важная вещь, потому что то, что вы описываете, это, на мой взгляд, переживание вины, обвинение себя. И я бы так сказал, смотрите, если что-то происходит, какая-то ситуация, какое-то событие, что-то не получается, что-то не случилось, я чего-то не получил. Один вариант – это, конечно, обвинять в этом других, как вы пишете, судьбу, правительство и так далее. Но много ли может дать этот вариант человеку? Я сомневаюсь, вряд ли. Потому что, тогда, в общем, это бесконечная позиция жертвы, что кто-то, в общем, не знаю, мешает жить, радоваться и получать что-то желанное. Если человек начинает винить себя, то, в общем, это позиция, которая, на мой взгляд, тоже мало чего может ему дать. Почему? Потому что, на мой взгляд, позиция обвинения себя, ругания себя, такого злобного ругания себя, это позиция, которая, как-то не странно, позволяет человеку, пока он не находится, уходить от чувства ответственности своей за эти какие-то действия. То есть я, например, что-то делал, что-то строил. В процессе этой постройки у меня что-то не получилось, что-то развалилось. Я начинаю себя бесконечно винить и говорить, какой я ужасный, какой плохой, посыпать себе голову пеплом, всем рассказывать, что значит я ужасный человек. И, в общем, за этим, на мой взгляд, содержится некое желание, чтобы кто-то наконец-то пришел и либо наказал меня и простил, либо, что, конечно, лучший вариант, вообще прекрасный, просто сразу простил. А я ничего не буду делать с последствиями того, что я натворил. То есть я никак за это не буду отвечать. И в этом плане, если удается в себе найти ресурсы, чтобы вместо вины или обвинения занять эту позицию, ну, от ответственности, но только ответственности, понимаемой не как, вот опять же, некая, как это, ну, там, типа, за базар ответишь, да, ответственность как способность, ну, отвечать, ну, за что-то, что ты сделал, иметь дело с результатами своих действий, да, с последствиями своих действий, то тогда это, в общем, позиция не такая, ну, как бы она не агрессивная к самому к себе, в этом нет аутоагрессии. Это может быть сожаление. Я могу, например, сказать, что да, мне жаль, что у меня что-то не получилось. Я в следующий раз буду делать по-другому. Это какой-то там тяжелый, например, опыт или какой-то сложный урок для меня. Да? Но я не уничтожаю, не бью себя. Хорошо, надеюсь, ответил. Например, бросила девушка, объяснив тем, что я ей не подхожу. Как люди в таких ситуациях умудряются на другого злиться, а не на себя? Как люди умудряются, ну как, они говорят, какая ужасная девушка. Вот. Не знаю, как на этот вопрос ответить. Вот мне кажется, что, собственно, то, что вот там, о чем вы спрашиваете, это вещь, которая, на мой взгляд, очень тесно связана с вообще с феноменом развития. Если я все время, когда что-то вот такое происходит, да, и вот это напряжение из себя выбрасываю, да, и говорю, что я тут ни при чем, я вообще ни за что не отвечаю, я все делаю прекрасно, все хорошо, и перебрасываю его вовне, во внешний мир, то я не развиваюсь. И шансов на развитие у меня, в общем, практически в этот, ну, если я все время делаю, никаких нет. Потому что вот это напряжение, когда я, как бы, да, говорю так, вот плохо, да, что-то не так, и начинаю... Ну вот, опять же, да, как-то, как сказать, энергия этого напряжения, я пытаюсь, начинаю разбираться с тем, что произошло, там, что не так и так далее. Оно меня развивает, да, то есть я через это расту, я что-то, ну, приобретаю, да, что-то могу в себе поменять. Опять же, если я с этим напряжением в себе не выбрасываю его, но напряжение в себе превращаю в такой кнут, которым я себя все время стягаю, и как бы, ну, типа, в общем, таким образом получаю некую индульгенцию, прощение. То есть с кнутом себя сильно побил, ну и вроде как делать уже ничего не надо. Да? То, ну, тоже вряд ли удастся развиваться в такой позиции. Хорошо. Так, дальше смотрю вопросы. Объясни, пожалуйста, как связать злость, переходящую в жалость. Это скорее блок или же свидетельство успешной реализации злости. Например, сильно злюсь на маму, ругаюсь, потом резко начинаю жалеть. Это злость, переходящая в жалость. Ага. Ну, я вот, наверное, не до конца ситуацию понимаю, ну, потому что, наверное, там детали какие-то есть, отношения, но постараюсь писать, по крайней мере, то, как я это понял. Действительно, часто можно видеть такой феномен. Человек злится на другого человека, выражает эту злость, ругается, например, на него. И потом очень быстро, в общем, это какой-то такой моментальный практический переход, начинает этого человека жалеть. И там, вот, я не знаю, там вы про это не пишете, но вообще часто к этой жалости еще примешивается чувство... ну, вины. Что я вот такой нехороший, что же я так на него сильно накричал, так сильно на него злился, а он-то вот такой несчастный и так далее, и так далее. Вот такого рода явления, такого рода феноменологии отношений вообще, скорее всего, свидетельствует о том, что мы имеем дело с вот, ну, с таким знаменитым треугольником, да, треугольником жертва, спасатель и преследователь. И ситуация может быть здесь такой. Я злюсь на человека, и в этой точке я как бы являюсь неким преследователем, ну, таким тираном. А этот человек, например, ну, на мою злость никак особо не отвечает, или как-то безропотно ее переносит, или как-то, например, после того, как я позлился на него, начинает, ну, лежать и плохо себя чувствовать, и так далее, и так далее. И в этот момент я, в общем, преисполняюсь огромным чувством вины, сожаление, раскаяние, и попадаю в позицию спасателя. И я этого человека начинаю спасать. Жалеть, спасать, извиняться бесконечно за свою злость, всячески отказываться от всех своих притязаний и желаний, которые, ну, собственно, из-за которых я злился. Вот. И, в общем, но здесь, правда, есть такое, как сказать, плохие новости по поводу этой ситуации, потому что дальше, скорее всего, происходит следующее. Да? Дальше я этого человека спасаю, жалею, а потом маятник качается в другую сторону. Я чувствую, что я чего-то опять для него много всего сделал, мои желания и потребности опять удовлетворились, опять вспышка моей злости, ну и дальше по новому кругу. Так, хорошо. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста, задайте. Я готов отвечать. Так, сейчас я смотрю на смс-сообщение. На смс-сообщениях нет вопросов. В чате, я не знаю, не пропустил ли я ничей вопрос. Если пропустил, или если у вас еще появились вопросы, то задайте их, пожалуйста. Так, я вот сейчас еще посмотрю те вопросы, которые мне присылали на почту люди. Ответил ли на них? Так, вроде бы ответил на этот вопрос. Ага. Так, а вот еще спрашивают здесь в чате. Ага. Так, сейчас я только на чат переключусь. Вижу. Так, то есть, если это отказ от притязаний, значит, я не реализую свою потребность, когда скажу на жалость, это то, что я хочу выяснить. Ага. Да, ну, то есть, если я злюсь, а потом обнаруживаю себя жалеющим человека резко, и главное, что в этом я совершенно, отказался от своих желаний, или даже они мне вдруг стали казаться какими-то неуместными, неприемлемыми вообще, как я мог этого хотеть от этого несчастного человека. Вот это все, вот так, такого рода феноменология, это вообще феноменология какой-то такой зависимой ситуации, созависимой ситуации, да, и вот этих отношений жертва, спасатель, преследователь. Что делать, если клиент или незнакомый человек, с которым по разным причинам есть нужда общаться, безосновательно злится на меня? Без оснований, потому что очевидно это проект, особенно если нет прошлого опыта. Угу. Что делать? Ну, во-первых, смотрите, значит, здесь есть один очень красивый, на мой взгляд, психологический эффект, который я очень обожаю, люблю про него рассказывать и всячески его в разных ситуациях наблюдать. Значит, он имеет два названия. Одно название вообще очень красивая проективная идентификация. А второе название простое и понятное – это самоподтверждающееся пророчество. Как это выглядит? Приходит к вам человек или клиент, неважно, дома ваш, близкий, вот, и начинает с вами общаться примерно таким образом. Он так смотрит на вас и говорит: «Так, а что ты на меня злишься-то?» А вы совершенно на этого человека не злитесь. А вы, собственно, так ему честно отвечаете. «Нет, говорите, не злюсь я на тебя, все в порядке». Человек так пару минут ходит, вот, потом опять говорит: «Нет, вижу, злишься на меня». Вы опять отрицаете. Он опять переспрашивает. В общем, так продолжается какое-то время в зависимости от вашего степени вашего терпения. И на какой-нибудь 38-й раз вы ему говорите: «Слушай, да ты достал меня вообще уже про это спрашивать». В этот момент человек вот так делает, щелкает пальцами и говорит: «Точно, я так и знал, я видел». То есть, что произошло? А почему самоподтверждающееся пророчество? Если у меня, то есть, как это происходит? У меня есть моя злость, да? Я злюсь на кого-то. Но я, например, в себе эту злость не могу, принять, да, не могу себе ее позволить. Я могу таким образом, например, вынести ее вовне, причем вынести ее так, чтобы, другой человек как бы вместо меня переживал эту злость, переживал эти чувства. И таким образом еще, что вообще прекрасный бонус, дал и мне возможность потом на него позлиться. То есть, да, я его сейчас как-то незаметно для себя разозлил, он начнет на меня ругаться, и я буду злиться и уже по легальному, некому понятному, ясному поводу. И в этом плане, да, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, да, вот, что человек безосновательно на вас злится, то, в общем, что может стоять за этим? Ну, во-первых, может быть, человеку важно, чтобы вы стали злиться на него. Возможно, он хочет, чтобы вы злились, да, вызвать какую-то такого рода реакцию у вас, и ему для чего-то это нужно. Вот дальше самое интересное, это понять для чего. Например, ему нужно, таким образом он почувствует, что вообще вы в нем заинтересованы, что он значим для вас. Или он, например, таким образом почувствует, что он контролирует ситуацию и управляет вами в этой ситуации. Или он почувствует, что теперь ему безопасно, потому что теперь он видел, как вы злитесь, ну и это, в общем, как-то не очень его пугает, вы не бегаете с топором там по комнате. Да? То есть, на мой взгляд, важно следующее, что когда человек выражает вам злость, ну, опять же, давайте только разделим, да, если вы психотерапевт, и это происходит в психотерапевтической ситуации, то, по сути, ваша задача – это помочь ему осознать и разобраться в том, за счет чего это происходит, да, то есть, ну, почему, откуда эта злость рождается, да. А если мы говорим какую-то ситуацию близких отношений, на мой взгляд, тоже мы можем здесь, ну, проявить какую-то, если у нас есть, конечно, да, терпение, толерантность, и попробовать разобраться вообще, а, ну, что происходит, да, то есть, что сейчас твою злость порождает на меня. Вот, ну, если мы говорим о ситуациях каких-то другого порядка, да, там какой-то незнакомый человек, то, может быть, просто нужно там уйти оттуда, вот, и остановить его, в общем, чтобы он этого не делал. Если я к вопросу еще вернусь, пойму, отвечаю я на него или нет. Что делать? Ну, то есть, на мой взгляд, в общем, если нам важно оставаться в контакте с человеком, то нам важно прояснять это, да. Прояснять и, ну, как вот я уже описывал выше, да, ну, пытаться, хотя это очень непросто, это так я легко, конечно, дописываю, непростая очень задача, это пытаться оставаться, ну, в неком, скажем так, контакте, да, в неком чувствовании того, как эти слова человека, ну, его проявления, что они делают со мной, да, то есть как они, например, пугают меня, как они задевают меня. На мой взгляд, вообще все ситуации конфликта, они, конечно, очень неприятные все, но они очень такие, ну, скажем так, прекрасные с точки зрения тренировки своего понимания себя, там, да, какого-то большего погружения в себя, потому что если я чувствую, что кто-то меня чем-то злит, задевает, я очень много ничего могу про себя понять, да, потому что, ну, значит, он попадает на какие-то струны, да, какие-то струны болезненные, да, какие-то вещи, какие-то дефицитные для меня, да. Очень любопытно бывает это обнаружить. Как психолог, да, конечно, разобраться с этим. Меня интересует как раз феномен, да. Хорошо. Ну что же, по времени я вот собирался сейчас у нас 31 минута, где-то через 10 минут закончить. Поэтому, пожалуйста, если у вас еще есть вопросы, задайте. Так, я посмотрю сейчас на разные источники вопросов, через которые они ко мне попадают. Проверю. Ага. Хорошо. Новых вопросов пока нет, мне кажется, я на все смог ответить, надеюсь. А, так, что-то какая-то у меня мысль сейчас, когда я отвечал на последний вопрос, мелькала. Вот что-то я хотел. Наверное, про это еще хотел побольше сказать, что злость, ну, когда я чувствую злость, это правда очень любопытный всегда, ну, такое явление. Потому что ведь, ну, вот если мы не говорим про ситуации, меня в какой-то момент вообще эта идея поразила, да, то есть она была для меня каким-то таким инсайтом, да, таким открытием. Идея следующая, что, ну, к счастью, вот у меня не бывает практически таких ситуаций, не помню, когда последний раз была, чтобы кто-то мне угрожал вот физически. Но при этом я злюсь, в общем, да, ну, не знаю, как сказать, часто, редко, но я злюсь. И вот для меня это в какой-то момент стало очень вообще любопытной вещью. Вот я стал замечать, что когда я злюсь на кого-то, это всегда помогает мне потом обнаружить какую-то интересную, ну, скажем так, вещь в себе, какую-то свою идею или какую-то часть себя, какую-то характеристику себя, к которой я, оказывается, очень привязан, которая для меня очень ценна. Цена настолько, что, по сути, я, не знаю, завишу от этого. Да? И когда кто-то что-то такое мне говорит, что как бы угрожает этому, да, моему представлению о себе, моим каким-то привычным взглядом на самого себя, да, то я начинаю сильно злиться и пытаюсь это защитить. И вот если в этот момент удается, иногда удается, да, как бы немножко, что ли, не так истово защищаться, а вообще посмотреть, а вот если, например, правда, вот сейчас человек пытается мне чего-то своими словами, например, отобрать, ну, например, там, отобрать у меня мое представление о себе как о очень хорошем, порядочном человеке. Если я внутренне, например, как бы отдаю ему это, ну, например, я соглашаюсь с ним. Вот он мне говорит, что ты там такой вообще вот врешь, там, не знаю, там, ну, к примеру. Я так думаю, ну, а ведь правда, бывает, что вру. И вот тогда что происходит со мной, да? Могу ли я по-другому как бы себя увидеть? Это вот, ну, правда, такая очень любопытная вещь. Ну, если как-то последовать за этими какими-то нападками и, ну, хотя бы на какое-то время... что ли, дать им в себя проникнуть, да, а не сразу их так отбрасывать. Вот, что-то еще мне написали, я сейчас отвечу и будем заканчивать. Спасибо за ответ, но не до конца понятно все-таки. И скидывать вину вовне и самовичевание называется это отсутствие роста. Но в ситуациях провалов и ошибок возникает именно злость. Спокойный разбор полетов и своей ответственности в этом состоянии проводить сложно. И не будет ли это подавление злости? Вы знаете, мне кажется, что, ну, когда что-то происходит такое неприятное, что-нибудь на ногу себе, если уронил, вот, или там что-то более серьезное там, да, случилось, то мы, правда, ругаемся, там, злимся, вот, и на себя, и на других, и иногда на всех одновременно. Вот человек начинает бегать и кричать, что там все кругом идиоты, и я тоже идиот, да, и это переживание какое-то время присутствует. На мой взгляд, в этом нет ничего, не знаю, критичного, страшного. Вопрос скорее в другом, что если человек в этом остается, то если он так и остается в этом постоянном вот этом колебании между тем, ну, там, кто враги, там, я враг сам себе или другие мне враги, и ему не удается выйти вот из этого, как бы, из этих качелей, да, то тогда эта ситуация сложная и, в общем, какому-то росту и развитию препятствующая. Да. И для меня скорее вопрос, как, собственно, вообще с любыми переживаниями, это вопрос не того, что они там плохие или недопустимы в принципе, а скорее вопрос о том, что застревает человек в них очень надолго, или он, или они проходят, или он перетекает в какое-то другое переживание. То есть, например, человек что-то отреагировал, позлился, поругался, но потом казался способным, хватило сил, какой-то ресурс, какой-то поддержки, чтобы сесть и уже там разобрать, обдумать, заметить, что он там сделал для того, чтобы так произошло. Вот. И, на мой взгляд, когда мы говорим про подавление злости, здесь вот, смотрите, вот я что для себя к чему вот пришел, что понял так из практики своей, что невозможно с этими вещами работать через какой-то, ну, такой, как бы рациональный анализ. Например, что вот здесь там должна быть злость, а здесь нет, там, наверное, это подавление. А какой-то вот мир и чувство переживаний человеку, ну, там, бесконечно индивидуален и разнообразен. И единственная возможность, на мой взгляд, существующая, чтобы понять, там, подавляется злость или не подавляется, это только развитие чувствительности. То есть, да, развительность, например, к себе, к чувствительности своего тела, да, к какой-то, ну, такой нюансировке своих состояний эмоциональных. Да. Вот тогда, если человек эту чувствительность у себя развивает, то он может, например, понять, что он что-то подавил, он что-то вытеснил, да, что-то запретил себе чувствовать или нет. Да, или, например, он просто находится в каком-то более, перешел в какое-то более спокойное состояние. То есть, это невозможно, невозможно, например, сказать так, вот если такое событие, кирпич себе уронил на ногу, то вот так, такая степень злости возможна и правильна. Да? Нет какого-то критерия, только чувствительность к себе. Хорошо. Ну что же. Я надеюсь, что удалось ответить на вопросы. Вот. И надеюсь, что я рассказал, ну, наверняка я рассказал какие-то вещи, которые вы знали. Вот. Возможно, сказал что-то, о чем не задумывались. И я понимаю, что этот вебинар, ну, не является... Ну, точно он не является, хочу всех сразу, да, предупредить, кто его слушал и будет еще слушать, он не является терапевтической работой, да, злости вашей жизни, а вот, наверное, не поубавится, я думаю, вот, намного, по крайней мере. А, ну, возможно, это станет каким-то способом размышлять в этом направлении, возможно, какие-то идеи, ну, будут... какой-то питательной почвой, чтобы что-то ваше собственное на этой почве вырастало. Вот. Спасибо за вопросы. Вот. Мне было интересно рассказать что-то, поделиться вот, и задуматься вот, над теми вопросами, которые вы задавали. Вот. Я вебинары планирую еще дальше проводить. Следите за объявлениями на сайте, вот, в Фейсбуке. Ну, и всего хорошего.